Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – Рут, праматерь царства Израиля. Рут Моавитянка оказалась необходимым условием для того, чтобы царство Израиля могло создаться, могло существовать, могло осуществить свою задачу, привести еврейский народ в состояние славы, в состояние величия, в состояние вечности. Для этого была нужна Рут Моавитянка, дочь царя Моава, которая прошла гиюр, и без нее, совсем никак. Стало быть, наша задача, как обычно, учиться царству у Рут. Давайте посмотрим, что нам говорит книга Деврейраимим в аспекте родословной еврейского народа и как туда попадает Рут. Вторая глава книги Деврейраимим «Летописей царей Иудеи». «Вот сыновья Израиля». Рувен, Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Извулун, Дан, Юсеф, и Беньямин, Нафтали, Гад и Ашер. О 12 коленах, о вкладе каждого из них в исторический процесс мы будем говорить. Сыновья Иуды, Эр, и Анан, и Шейла, трое родились у него от Батшуа, Кинаньянки. И был Яир, первенец Иуды, неугоден в глаза Господа, и он умертвил его. И второй тоже был неугоден, текст об этом даже не пишет, потому что, не знаю даже почему, видимо, это их текст посчитал, что не нужно второго упоминать, текст тоже об этом говорит. Короче говоря, они предохранялись в аспекте рождения царя, который будет еврейского народа, и поэтому были неугодны в глазах Господа, и он умертвил его, одного, потом второго, который делал то же самое. И Тамар, невестка, родила ему Переца и Зераха. В результате произошла ситуация, которая выходила за рамки обычного, когда Всевышний загружает уже программу, лишающую свободы выбора Иуду, и он входит в шатер к своей невестке, и от этого рождается Перец и Зерах. Перец – отец царей, Зерах – отец пророков, праотец пророков. И главный вывод, который нужно из этого для себя вынести, это как раз, что нам не нужно полагаться, что когда у нас какая-то тяга к греху очень сильная, то это означает, что Бог устремляет нас туда, к этому греху, и что Бог вот так вот решил тайны мира осуществить посредством нас и посредством этого греха. Нам в наших простых жизнях не нужно грешить во имя исполнения божественной воли, которую мы сами не понимаем, во имя надежды, предположений, или во всяком случае не надо таким образом оправдывать свои грехи. Там речь идет о великих. Иуда был царем, и навсегда его потомки будут царями среди нас. Тамар была великой. И текст Торы пишет это как некое редчайшее особое исключение, необходимое именно для рождения Машиаха, поскольку все в этом мире, все хицуним, все внешние факторы, они противоречат, они не пропускают росток Машиаха, чтобы он появился на земле. Поэтому в этом процессе предотвращения рождения Машиаха активно и добровольно приняли участие двое сыновей Иуды, которые считали, что Тамара очень красивая, они не хотели, чтобы рождение ребенка ее фигуру испортило, там не знаю, что это портит, и поэтому они предохранялись, чтобы, соответственно, не родился ребенок. Они активно приняли на себя функцию, которую дурное побуждение им бросило, Сатан бросил, Самаэль бросил, ангел смерти им предложил, они охотно за это схватились. А ситуация тогда была нереальная, то есть не было никакой возможности выйти в свет Машиаху, и тогда Всевышний загружает программу в Иуду, который теряет практически самообладание, это даже слабое слово, он теряет свободу выбора, теряет возможность поступить иначе. В результате он заходит в шатер к Тамар, и рождаются двое сыновей, от которых произойдут великие. Но на этом еще не все. Они были необходимы для того, чтобы на каком-то этапе их потомки могли жениться на Рут, чтобы Рут могла прийти в еврейский народ, потому что Рут некому было прийти, некому было жениться на ней, чтобы от нее уже родился Ишай, величайший в еврейском народе, царь Давид, который стал царем в заслугу величия его отца. Заслуги отцов – это один из очень важных факторов. Если кто-то из нас хочет, чтобы его дети были возвышенные, великие, то самому нужно это величие, святость – иметь. Итак, Тамар, невестка его, родила ему Переца и Зераха, всех сыновей Юды пять. Сыновья Переца, Хецрон и Хамул, сыновья Зераха, Зимри, Итан, Иман, Калколи, Дарда, всего пятеро, и сыновья Карми, Ахор, наведший беду на Израиль, совершивший преступление, взяв из заклятого, когда еврейский народ совершает захват Ерихона, вступая в землю Израиля, то оказывается некий человек из колена Иуды, который берет из заклятого, берет из имущества Ерихона, что строжайше запретил сделать царь того времени Йошуа бен Нун, который ввел еврейский народ в землю Израиля. Он берет из имущества, почему это имущество было заклято, потому что стены Ерихона пали в шаббат, и, соответственно, нельзя разрушать стену города в шаббат в целях созидательных, в целях Малахит Махшевет, приобретения какого-то имущества, трофеев. И, кроме всего прочего, все имущество Ерихона было в особой мере посвящено идолопоклонству. Поэтому Йошуа запрещает и не сдерживается. Ахан в результате приводит состояние еврейского народа в Ахор. Его звали Ахан, однако текст нам здесь его называет Ахар, из-за того, что Ахар – это мутный, он привел состояние еврейского народа в состояние мутное, и тогда уже не было никакой возможности продолжит завоевание земли Израиля. Еврейский народ пал на лицо свое, Йошуа падает и говорит. Все это произошло в результате того, что во время следующей битвы погиб один человек. То есть все завоевание земли Израиля было таковым, что не погиб никто, кроме одного человека из-за греха Ахана, который стал Ахор. Ахан признал свою вину. И в результате свойства колена Иуда лишний раз подтвердил признавать свою вину. Это главный вывод, который мы должны сделать из особенностей, из величия, из святости колена Иуды – признать вину. Так должен поступать каждый человек. В российской ментальности обычно люди склонны к тому, нам российская ментальность предписывает отрицать вину, защищать себя, агрессия, отвечать на обвинения, даже если обвинение справедливое, выдумывать всевозможные оправдания и прочее. Это поведение раба, а не поведение царя. Царь признает с полоборота свою вину. Так должен поступать еврей. Соответственно, те из нас, кто хотят жить по-еврейски, как наши великие, как наши праотцы, а одна из задач Бальчува – это обрести качество великих. Обратите внимание, качество. Не так, чтобы качество нашей души на самом деле было таким, что мы не признаем вину. Но поскольку вот это мы поняли, то мы начинаем ломать свои качества и все-таки вину признавать. Это тоже высокий уровень, это замечательно. И это действие, которое приведет, в конце концов, к изменению внутренних качеств тоже. Но наша задача, обратите внимание, качество изменить, чтобы нам не было сложно признавать свою вину, свою неправоту, чтобы это было естественно. Чтобы нам была противна сама идея защиты лжи в целях того, чтобы себя ограничить от позора, от неудобств, от потеря того или другого рода. Качество нужно изменять. Этому учит нас книга Деврей Хаямим, и сегодня этому нас учит учение Мусар. Мы должны изменить свои качества, чтобы качества у нас были возвышенные и достойные. Итак, сыновья Карми, Ахор, который навел беду на Израиль, так что стало мутно, еврейский народ не смог больше завоевывать землю Израиля до тех пор, пока Ахор не признался, и пока этот грех не был исправлен, то Йошуа перестал завоевывать землю Израиля, потому что тут очень важно понять, что гибель одного еврея при исполнении заповеди завоевания земли Израиля была не только катастрофическая с точки зрения количества погибших, а была означала, что заповедь исполнить невозможно. Заповедь завоевания земли Израиля и войн, который вел Йошуа, исполнялась так же безопасно для жизни и здоровья людей, как одевание тфилин, возложение более точно тфилин и любые другие заповеди. Никто не погиб, никто не должен был погибнуть. Если погиб один человек, Йошуа останавливает исполнение этой заповеди, потому что земля закрыта, земля не позволяет себя, земля Израиля, не позволяет себя завоевать в условиях ахор, в условиях муты, которая образовалась в еврейском народе из-за того, что один человек, обратите внимание, всего лишь один человек, он позарился на имущество в Иерихоне. Никто ничего не взял из трофеев Иерихона, один человек взял. В результате земля Израиля прекращает свое завоевание. Вот это о значимости людей в истории. Мы живем сегодня в римском воззрении на мир, когда нам кажется, что если во время войны там погибли всего 250 тысяч человек, ну, кого это волнует, да? Если будет победа, значит, хорошо. Не будет победа, значит, плохо. А потом задним числом мы героями объявим тех солдат, которые погибли по воле преступников, которые их послали их на войну и так далее. Вот. Поэтому, ну что, с еврейской точки зрения все совершенно иначе. Один погибший на войне за землю Израиля означает, что мы лишены права на эту святую землю. Итак, Рам родил Аминадава, потомок Переца, здесь перечисляются. Рам родил Аминадава, а Аминадав родил Нахшона, главы сыновей Иуды, периода исхода из Египта. Нахшон бен Аминадав, он первый ступил в воды Красного моря, когда они не рассекались, потому что Всевышний сделал свою часть по рассечению моря, но должна была быть еще часть человека, еще люди должны были в этом тоже принять участие и вступить в море. Первым, кто дошел до максимальной возможности, так что Игию Майм Аднефеш, воды дошли уже до губ, до уста, был Нахшон бен Аминадав, и тогда море расступилось. Море расступается перед царем из колена Иуда. Обратите внимание, во главе еврейского народа тогда стоял Моше Рабейну, его величайшим учеником был Йеошуа бен Нун. Но вот в море первым пошел Нахшон бен Аминадав из колена Иуды. Это особое колено, это царство. Царь это тот, кто идет в море для своего народа. Итак, Рам родил Аминадава, Аминадав родил Нахшона. Это мы все читаем с вами книгу Деврей Хаямим, летописи царей Иудея. Пока, обратите внимание, вообще даже никаких комментариев, ничего у нас не было. Просто читаем текст. И уже видим царство, и уже видим, в чем это царство раскрывается. И Нахшон родил Саламу, а Салама родил Боаза. Боаз был судьей, одним из 13 судей еврейского народа в период судей до появления первого царя в еврейском народе, царя Шауля. И Боаз родил Оведа. Кого родил Боаз? Боаз, Боаз, в нем сила. Он родил Оведа. Что такое Оведа? Тот, кто служит, служитель. Он родил служителя. Оведа служил Богу. И Овед родил Ишая. Овед родил Ишая. И Ишай родил первенца своего Илиава, и второго Авинадава, и третьего Шиму, четвертого Натанеля, пятого Радая, шестого Отсема, седьмого Давида. Царь Давида рождается последним ребенком у Авинадава, у Ишая. И сестры их Цруя, Авигаль. И две сестры у него было. У царя Давида было две сестры, Цруя и Авигаль. И шестеро братьев, так нам рассказывает книга Деврей Хаямим. Царь Давид был седьмым. Седьмым последним. Родословная царей. Теперь надо немножечко понять особенности царя Давида. Еще раз, вся суть его существования, она была заперта и окружена оболочками, которые не давали возможности царю Давиду появиться в этом мире. Поэтому все начинается вообще с того, что Адам дарует царю Давиду 70 лет своей жизни. Адам умирает в 930 лет, это меньше, чем многие его потомки. Некоторые его потомки жили больше, чем он, из числа 10 поколений после Адама. Адам отдает ему свои 70 лет жизни. С этого вообще начинается вся история. То есть Адам изначально видит, что Машиах в этом мире появиться не может, иначе как, вот если он не приложится к этому годами своей жизни. Царь Давид живет ровно 70 лет, рождается в праздник Шивот, праздник дарования Торы, и умирает праздник Шивот, праздник дарования Торы. Ровно 70 лет изо дня в день, все 70 лет Адамовой жизни царь Давид использует и Окей. Давайте попытаемся понять немного о Рут, про матери царства. Итак, на Рут, об этом пишет Мегилат Рут, свиток Рут об этом повествует. Мы этот свиток читаем не случайно в праздник Шивот, праздник дарования Торы, поскольку праздник Шивот – это праздник принятия Торы. Принятие Торы приводит человека к тому, что он исполняет волю Творца и становится царем в том мире, который ему Творцом дан. Рут, про матерь царства. Давайте для начала начнем с Боза, который на ней в результате женился. Поговорим об этом тоже. Но пока несколько слов буквально о Бозе. Итак, он был судьей еврейского народа. Однако, если мы откроем с вами книгу Судей, где приводится 13 судей, то имя Боз мы с вами не встретим. И более того, если взять по коленам, то мы увидим, что был только один, два судьи было, не один, было два судьи. Самый первый судья, Отниэль бен Кназа, и уже в конце периода судей, перед временами царства, был еще один судья из колена Иуды, которого звали Ивцан. Ивцан. Что о нем рассказывается в книге Судей, в книге пророков? Три стиха, ровно три строчки о нем рассказывают, о том, что был он судьей, и что было у него 30 сыновей и 30 дочерей. Текст не уточняет, от одной жены или от нескольких. И что он сделал большую трапезу в день выдачи замуж своих сыновей и дочерей. Отсюда тоже мы учим, что как бы, если совсем всего несколько строчек мы знаем о Ивцане, то, конечно же, нужно обратить на это внимание, да, что он, собственно, сделал для своих детей. Детей нужно женить. Женить и в экономическом смысле, и женить, помочь им найти кого-то, кто будет подходить для этой цели, подходить для того, чтобы стать мужем, женой для своего ребенка. Ивцан судил Израиль 7 лет, и сказано, что при его жизни он похоронил всех своих детей. Похоронился Сосвели. Все его 30 сыновей, 30 дочерей умерли. Я не знаю, что имеется в виду. Я смотрел комментарии, очень внимательно смотрел, разыскивал. Скажет ли кто-нибудь, что там точно произошло? Действительно, они умерли физически? Или они, может быть, умерли как дети судьи, то есть не дошли до уровня царства? Но так или иначе, они умерли, у него не было сына. И вот когда Боаз встречает Рут и рождается Овед, Овед имеет то самое название, да, служитель. Он служит Богу, его внук Оведа, становится царем. Ивцан, очень положительный судья. Ивцан судил Израиль 7 лет. В течение 7 лет Ивцан был судьей, всего лишь 7 лет, это достаточно мало, потому что период судей 400 лет от вступления в землю Израиля до возведения храма царя Шломо, если я не ошибаюсь. Нет, это 480 лет. Значит, 400 лет до... Немножко подзабыл эти цифры. Порядка 400 лет от вступления в землю Израиля до периода царства. То есть 400 лет были у нас 13 судей. При этом Ивцан всего лишь 7 лет был судьей. Что происходит за время его управления еврейским народом? Прекратился голод в земле Израиля, и Всевышний дал дождь святой земле. То есть до него был голод. На протяжении многих лет, до того, как Ивцан становится судьей еврейского народа, в земле Израиля был голод. И мы, откуда мы это знаем? Из начала текста Рут, написано напрямую. «Ваеги беймей швот ашофтим, было в дни, когда судили судей, и был голод на земле. И пошел человек из Бейтлехема иудейского, и ушел, чтобы пожить на полях муавитских, он, жена и двое его сыновей». Обратите внимание, в Моаве, с той стороны реки Ярден, через Мертвое море, там выпадает намного меньше дождей. Там пустыня намного более существенная, чем в земле Израиля. И в Моаве дождь был, а в земле Израиля дождя не было. По какой причине? Потому что предыдущий перед Ивцаном судья Ифтах Гилладейский, он чуть-чуть так доуправлялся еврейским народом, своей собственной семьей, что еврейский народ оказался в состоянии духовного сбоя, глобального духовного сбоя. Так что Всевышний закрывает дождь земли Израиля, попросту люди обречены на голод. Всевышний не так уж много у него способов общения с людьми, которые закусили удила. Всевышний требует от каждого из нас стать царем. Если такого не происходит, то Всевышний пытается как-то к нам обратиться, как-то на нас воздействовать. И как это сделать? Люди закусывают удила и ни на что не реагируют. Как это можно сделать? Как можно обратиться к человеку? Ну, люди нуждаются в пище. Некоторые любят есть, некоторые не любят, но объективно нуждаются. Во всяком случае, голод – это очень качественное воздействие, с учетом того, что Всевышний предупреждает в Шма Исраэль. И будет, если вы будете поклоняться идолами, то я закрою небеса, и будут они как… И не будет у вас дождя ни раннего, ни позднего. Обратите внимание, сколько синонимов в иврите слова «дождь». Потому что дождь является свидетельством связи между нижними и высшими мирами. Дождь является чем-то тем, что сказали наши мудрецы, что дождливый день сравним с дарованием Торы на горе Синай. Причем речь идет не только о земле Израиля, где дожди не так уж часто выпадают, а речь идет о любой стране, о любом месте, даже о Литве. Литва происходит от слова «лиетув», от слова «летос». «Летос» — это дождь, страна дождей. Может быть, поэтому Литва была благословлена таким великим знанием, которое было на протяжении веков, когда Литва была столицей всего мира с точки зрения глубины еврейского знания. Книги, которые там написали, они остаются, изучаются до сегодняшнего дня. Итак, дождь, дождливый день, он сравним с дарованием Торы на горе Синай. Соответственно, мы видим, что Ифтах Гилади привел еврейский народ в такое состояние, когда небеса были фундаментально закрыты, поэтому все начинается с того, что Элимелех, его жена Наоми, будучи им уведенная в Моав, живут там среди потомков Лота и бежали от ответственности за еврейский народ. Они бежали от ответственности, потому что какие-то средства у них были, то есть какие-то они были главами колена Иуда, или Элимелех был главой колена Иуда, и он бежал от ответственности, потому что он понимал, что люди голодные будут приходить к нему. Он быстренько распродал активы, то, что называется, и бежал в Моав. И там, в Моаве, обратите внимание, он женит своих сыновей на двух язычницах. Одну звали Рут, другую звали Орфа. Рут и Орфа. Две дамы, которые были сестрами, которые были дочерьми царя Моава. То есть, посмотрите, эти девушки имели некий потенциал, и изначально они в состоянии греха пришли к евреям. То есть им было этим моавитским принцессам, было из общих соображений, за кого выйти замуж. У них там из общих соображений было некое предложение, вдруг они хотят именно евреев. То есть у них что-то есть такое, что им показывает, что их ведет в колено Иуда, в колено царства. И несмотря на то, что это происходит в грехе на первом этапе, несмотря на то, что Элимелех, глава колена Иуда в то время, был тоже не в лучшем своем состоянии, женил своих детей на язычницах и прочее. Тем не менее, их уже что-то тянет еврейский народ, а еврейскому народу необходимо участие, согласно тому, что сказано в книгах Тайного учения, еврейскому народу необходимо участие потомков Лота. Лот был племянник Авраама. И он последовал за Авраамом. Когда Авраам был единственный, кто встал за единого Бога, которого он раскрыл, Авраама бросают в печь, есть только один человек в этом мире изначально, кто следует за ним. Его племянник Лот. Этот племянник обладал потенциалом, который он утратил. В результате два народа происходят от него. Муав и Амон, которые живут сегодня, которые находились на территории сегодняшней Иордании. Там они жили, и они потеряли, естественно, завет Авраама, потеряли его ценности, знания, они были обычными язычниками, но тем не менее у них были определенные искры. И в частности, Тора запрещает нам при исходе из Египта, Тора запрещает нам воевать с Амоном и Муавом и требует обойти их вокруг по пустыне, если они не пропустят нас по Дер-Хамелах. Когда евреи вышли из Египта, то естественный путь для них был пройти по царской дороге, которая в то время находилась на территории Иордании. То есть это дорога, по которой проходили все купцы, караваны верблюдов. То есть главная дорога, одна из трех главных дорог, вторая по значимости была то, что называется царский путь через Муавы и через Амон. Самое главное проходило через землю Канаан по Средиземному морю и дальше уходило в Ирак туда, в Сирия, Ирак на север. Была дорога очень тяжелая через горы, Бершева, наверх Иерусалима, Рамалла, Шхем, Джинин и туда дальше. Вот эта середина земли Израиля по горам. Это была вторая дорога, более тяжелая. И была третья дорога, которая проходила в тот момент в Трансиордании, то есть на территории сегодняшней Иордании. И царь Ирод примерно в нулевом году новой эры он построил другую дорогу, которая конкурировала с первой, и ее вытеснило уже с этой стороны, с нашей стороны, с восточной, с западной стороны реки Ярдена и Мертвого моря. Он просто построил дорогу, чтобы конкурировать с вот той пустынной дорогой в этом самом. Короче говоря, о чем мы с вами говорим, что Рут и Орфа, они были привлечены каким-то вот этим особым божественным светом царства, которое имело колено Иуда. В результате, и об этом мы будем говорить сегодня, в результате Рут принимает гиюр, проходит гиюр, принимает иудаизм, принимает, не знаю, иудаизм принимают или что с ним делают. И правильно принимает. Некоторые люди, они принимают иудаизм, но как-то не очень правильно, и в результате та конфигурация их иудаизма, она какая-то очень печальная и уродливая происходит. Рут приняла такую форму иудаизма, что ее стали называть праматерь царства Иудеи, царства Израиля. Это был Рут. Было две сестры, они обе хотели пройти гиюр. Они были обе практически вместе, практически. Вот их разделяло очень мало, небольшой лишь эпсилон между ними разделял. В результате Рут осталась с Наоми, пришла в землю Израиля и родила Оведа. А Орфа чуть-чуть вот настолько не дотянула до этого процесса, она ушла. И в результате сказано, что в тот Мидраш говорит, что в тот же день она совершила прелюбодеяние со 100 филистимлянами и собакой. И в результате у нее родился потомок, который родился у нее, был Голиаф, с которым сражался царь Давид. Обратите внимание, насколько можно быть близким к чему-то и насколько можно от этого отделиться. В этом и есть наша особенность и наша проблема, что нам кажется, что мы никуда особо так не изменяемся. Более-менее, какими мы являемся, такими мы остаемся. Но это не так. Мы все время куда-то движемся. И человек, может быть, угол его отдаления от Торы может быть очень небольшим. Однако, когда он идет все дальше, 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 то он отходит, и, наконец, вот это связь, нить связи его с линией жизни может натянуться, натянуться и, наконец, не выдержать, порваться, и тогда будет достаточно печально. Итак, Рут рожает царя Давида в результате, а Орфа рожает филистимлянина Голиафа, с которым царь Давид пошел воевать. И в дальнейшем, когда мы будем с вами учить о том, как он пошел воевать, он решил не взять оружие, чтобы победить не методом колена Иуда методом колена Бениамина, без оружия, без доспехов, без чего бы то ни было, потому что царь Давид хотел победить в заслугу величия колена Бениамина. Об этом мы будем говорить в дальнейшем. Видите, как колено друг друга дополняют. И царь Давид победил без оружия. И Голиаф упал против законов природы. Он бросил в него камень, и Голиаф упал не назад. Естественно, было бы упасть назад, а он упал вперед. И дальше написано, что когда царь Давид вышел, то цена окружала, божественная защита окружала его. Тогда царь Давид произносит слова, вошедшие в историю, «Шира Малойс». «Иса Эйнаэль Рагари Майн Яво Изри, Шира Малойт, подниму я глаза на небеса, откуда придет помощь мне?» Что это за горы? Сражение между царем Давидом и Голиафом произошло возле Тель-Сохо. Тель-Сохо находится в долине Айяла, между Айяла и Айялон. Дорога от Кирьят-Гата в сторону Бейт-Шемеш. Если ехать из Кирьят-Гата в сторону Бейт-Шемеш, поворот направо, где находится желтая бензоколонка. Буквально проехать еще 2 километра, и тут расходятся мнения археологов. Одна точка зрения, что это Тель-Сохо, который будет справа. Вторая точка зрения, что это Тель-Каифа, который будет находиться слева от, на большом расстоянии. Тель-Сохо непосредственно прямо, в смысле справа от дороги, вот буквально там 100 метров. А Тель-Каифа, к нему другой совершенно подъезд, это арабское название, которое сохранилось до сегодняшнего дня. Тель-Каифа, оба были защищенные города. Кто из них конкретно Тель-Сохо, непонятно. Но в любом случае, так и говорит царь Давид, Шира Малойс, Исайна Эля Гари, Майн Яво Изри, песнь, ступени, подниму я глаза мои на горы. На одной горе находится еврейский народ, на другой филистимляне, он спускается вниз, чтобы воевать с Голиафом. Миайн Яво Изри, откуда придет мне помощь? Миайн, айн, из источника. Из источника придет моя помощь, и царь Давид бросает камень и побеждает. Итак, потомки двух сестер, Рут и Орфы. Царство. Ивцан, пока он еще не стал Боазом, пока он еще не стал праотцем царя, имя Ивцан, нам комментаторы говорят, имеет значение. Как обычно в Танахе имена имеют значение. Может быть, эти имена изначально вообще не были даны родителями ребенку, а возникли от того, что Танах так их называет. Может быть, родители дали именно такое имя своему ребенку благодаря загруженной в них программе. Всевышний, обратите внимание, он загруживает в нас вообще человеческие качества. Он рожает нас, создает нас какими-то определенными способностями. Он создает нас с чертами лица, с качествами души, силой души, со святостью души. И он очень много в нас загружает. Единственное, в чем у нас есть свобода выбора, это свобода выбора между добром и злом. Во всем остальном, что за рамками нашей свободы выбора, Всевышний нам загружает. Поэтому в родителей загружается, как правило, как назвать своих детей. И наши комментаторы эту загрузку, download, называют особое божественное наитие, которое раскрывает родителям, какое имя соответствует корню души ребенка. То есть это можно назвать загрузкой, а можно назвать особым божественным благословением, наитием, которое так или иначе дает человек своему ребенку имя. Итак, Ивцан происходит от слова «цанун», в данном контексте сдержанный. Кто такой сдержанный? Тот, кто принимает решение сдержанно, тот, кто не реагирует на разного рода воздействия эмоционально, он был сдержанным. К чему он привел еврейский народ? Что появился дождь, еврейский народ был достоин благословения. появился дождь, и в частности, обратите внимание, где Рут встречается с Боазом на его поле, где он собирает сора, где он собирает ячмень. То есть, чтобы собрать ячмень с поля, необходим дождь был, чтобы дождь был до этого. Собираются в период жары, в период лета, а дождь был до этого. Дождь был, ячмень в изобилии растет на поле Боаза. Итак, у него было 60 детей у Ивцана, судьи иудеи. Возможно, от одной жены. По поводу женитьбы, которых устраивал большие пиры Ивцан, как сказано в Талмуде, в трактате Баба Басра, «Омар рав ме весрим миштаот асалы бана вехад бебейто вехад бебейт хами векулан мету бахая». В Талмуде, в трактате Баба Батра, сказал рав, 120 пиров сделал для своих детей Ивцана, один в своем доме и другой пир в доме, соответственно, противоположной стороны, и все умерли при его жизни. Пир, воззрение на пир. Если бы этот пир был грубой попойкой, то, по всей видимости, Ивцан не привел бы еврейский народ в состояние, когда он стал достоин дождя. Больше в книге Судей об Ивцане ничего не сказано. И на этом наша лекция подошла бы к концу, если бы у него не произошла трансформация имени в заслугу Рут. В результате чего у него родится один сын, который унаследует вечность. Это будет сын, качество которого нецах, вечность, что есть принципиальная особенность, свойство колена Иуда. Нецах, вечность. Может быть, в этом смысле сказано, что сыновья его умерли, что в вечности передачи Торы из поколения в поколение там не произошло. Талмуд в трактате Баба Басра говорит «Ивцан зе Боаз». Боаз, который женился на Рут в последний день своей жизни, сразу же после этой свадьбы он умирает, но она уже оказывается несет ребенка, который будет овод, который будет служить Богу, который будет вечностью. Единственный судья Израиля, у которого было два имени. Все остальные имели по одному имени, и все было нормально. Ивцан получил второе имя Боаз, ибо наступило время, и сложились все необходимые условия для зарождения царства колена Иуда. То есть комментаторы по этому поводу говорят, что Рут могла прийти в еврейский народ только в состоянии, когда еврейский народ бамацав митукан, в состоянии исправлено. Иначе она гиюр бы сделать не могла. Повествование Боаза приводится в Мегилат Рут, который весь народ читает в праздник Шавуот. День дарования Торы. Почему? По какой причине? Сказали наши мудрецы, Мегилат Рут нихтыва баруха кодыш алидей Шмуэля Нави. Мегилат Рут была написана в духовном состоянии глубокого пророчества пророка Шмуэля, который называется Рабан Шель Навиим, учитель пророков, ибо во времена пророка Шмуэля состояние мира было очень тяжелым, пророчество было, сокрылось, практически не было кому передать Тору дальше. И учитель пророка Шмуэля, мать пророка Шмуэля, который помазал на царство первых царей, который был для этого необходим. Не в смысле физически маслом полить голову кого-то, а избрать пророка и избрать царя и привести его царя в какое-то состояние функционирования, да? И при этом получается, что главой поколения перед рождением пророка Шмуэля был Элия Курен, первосвященник храма в Шило, который был очень стар, и у него не было ученика, которому он мог бы передать свое знание, а мать пророка Шмуэля была бесплодна. И каждый день с небес спускался глаз, который говорил, что должен родиться Шмуэль, что еврейский народ находится в состоянии полного закрытия, То есть это мы немножко лучше понимаем с вами, что происходит с дождем, почему нет дождя, да, почему не было дождя, почему. Потому что еврейский народ в состоянии, когда некому передать Тору. В традиции передачи Торы происходит полный глобальный сбой. Последний великий находится в одиночестве, у него нет учеников. Все занимаются кто бизнесом, кто грехами, кто добрыми делами. Но вот преемника у первосвященника Эли в Шило нет. Соответственно, в результате молитвы Ханы, матери пророка, пророка Шмуэля, рождается пророк Шмуэль, и тогда с небес перестает звучать глас о том, что должен родиться ребенок, имя которому Шмуэль. Тогда стало понятно, что он родился, и об этом говорит Хана в своей молитве «Эль-Ганаар Газе Итпалалти». Об этом юноше я молилась. Понять, и он был из колена Леви, пророк Шмуэль. Понять историю царств без глубокого изучения образа пророка Шмуэля и того, что там происходило в те времена, абсолютно невозможно. И с Божьей помощью книга Деврей Раямим нам это поможет, пока мы лишь пытаемся основы всего этого воссоздать. И видите, как много у нас сегодня всевозможная информация, которая углубляет и раскрывает нам в большей мере, что здесь происходило. И все это люди, которые приняли участие в этой сложнейшей мозаике. Каждый из них был достоин царства, был достоин величия. Тот же, кто не был достоин, он порождает Голиафа, он отдаляется и очень быстро попадает к филистимлянам, в их разврат поклоняется Дагону, поклоняется русалке и пропадает из еврейского народа. Это, соответственно, главный урок для нас о том, что мы должны очень внимательны быть в выборе своих стезей и лучше следовать проторенной, мощеной дороге, которую дает нам Тора, нежели чем свои собственные хитрые стези прокладывать, ибо прокладчик, не имеющий высшего образования в прокладывании дорог праведности, он может очень быстро свою дорогу так напрокладывать, что она закончится. Итак, суть книги Рут. Раскрытие тайны зарождения царства колена Иуда. Для этого вся книга нужна, и для этого книга эту читаем. Мы в праздник Шавуот, праздник принятия Торы, то есть отсюда мы непосредственно видим, что принятие Торы, оно предполагает, чтобы каждый из нас стал царем, как мы об этом говорили прежде, в аспекте своих качеств, в аспекте своего духовного величия. Итак, Мегилат Рут написал пророк Шмуэль, о котором сказано, что до дня своей смерти он пребывал в трауре о царе Шауле и великом царстве колена Бениамина, которое закончилось и пропало. То есть мы будем об этом говорить в дальнейшем. В данном случае я хочу только отметить, что книга Рут является свидетельством, которое написал пророк Шмуэль. А пророк Шмуэль совершенно не был хасидом, он не был фанатом колена Иуда вообще, и царства колена Иуда в частности. Он до дня своей смерти пребывал в трауре о колене Беньямина, о царе Шауле, о великом царе Шауле, который погиб, который был царем всего лишь 2,5 года. Но его царство колена царя Шауля было таковым, что о нем пророк пребывал в трауре, и когда ему Всевышний сказал помазать на царство царя Давида из колена Иуда, пророк Шмуэль очень просил, чтобы это как-то без него все произошло. С точки зрения царя, пророка Шмуэля, он был на стороне колена Бениамина, его колено Иуда вообще была не его тема. Соответственно, что мы из этого учим? Что когда пророк Шмуэль описывает величие колена Иуды, то ему можно верить, поскольку он как раз не был, еще раз, фанатом колена Иуды совершенно. И описывая его величие, мы можем лишь немного предположить, какое величие, многократно превосходящее, было у колена Бениамина. Об этом мы будем говорить в дальнейшем. Почему так случилось, что Два благословения о царях у нас было сказано. Первое благословение ки Мелахим Михалецеха Яцеу, говорит Всевышний Якову, что цари из чересел твоих произойдут. Речь шла о том, кто родится в будущем после этого благословения. Это был только Беньямин, сын Рахели. Только он родился после этого, больше сыновей у Якова не было. Стало быть, те сыновья, которые выйдут из чересел, это был только Беньямин. Поэтому первым царем должен был быть Беньямин. Если бы он удостоился не потерять царство, то сегодня мы жили бы с вами совершенно иначе. Не было бы царства у Иуды, царство принадлежало бы колену Бениамина, мы бы совершенно иначе история всего человечества реализовалась, совершенно иначе. Но этого не произошло. Поэтому царство приходит к колену Иуды, а тут уже сказано, что скипетр не отойдет от колена Иуды. От колена Иуды теперь навсегда будет царствовать в еврейском народе. Еврейские мудрецы уподобляют царство Бениамина солнцу, а царство колена Иуда луне. Луна, соответственно, лишь получает отражение солнца. Таковым является царство Иуды. Отражением славы, величия колена Бениамина. Всевышний закладывает фундамент царства Иуды задолго до становления великого царства Бениамина, которое возникло раньше в Израиле. Поэтому пророк Шмуэль, который пребывал в трауре о великом царстве Бениамина, может нам служить Эд-Нейман, верным свидетелем в раскрытии тайны становления царства Иуды. Мораль из Праги. Предназначение Бениамина в зарождении царства. То есть колено Бениамина должно было заложить основы царства, чтобы все увидели, что такое величие царя. Что такое царь. И дальше колено Бениамина уже перенимает эту функцию. Ивцан Забоз. Итак, тот, кто осуществил необходимые действия для того, чтобы царство было у колена Иуда, это Боз, судья Боз. В чем суть и каково значение его имени? Талмуд в трактате Брахот говорит: в те дни Гиткинуши и Адам Шоэль Шалом Хаверо Бешем Шенуймар Вегине Боз Бами Бейтлехем Вайомар Лекуцрим Гашем Имахем. Обратите внимание, когда Рут, будучи бедной, будучи нищей, приходит в землю Израиля и собирает упавшие колосья на полях, поскольку Тора повелевает хозяину поля не поднимать, не собирать упавшие колосья, оставить для бедных, то Рут идет на поле, которое оказалось полем Боза. И написано, что Боз приходит из Бейт-Лехема и приветствует своих работников, говоря: «Рашем Имахем, Бог с вами». И возникает вопрос, зачем эта информация, которая на первый взгляд кажется лишней? Что суть какая? Что Бог встретил Рут, увидел ее великую праведность, и потом она рассказала Наоми, что вот такого человека она встретила. Он сказал, что это родственник, пусть он на тебе женится. И так вся история это начинается. Бог в результате женится на Рут. Появляется царь Давид. Возникает вопрос, зачем только вся эта преистория, что Боз пришел из Бейт-Лехема и приветствовал своих работников именем Бога и сказал: «Гашем Имахем, Бог с вами». Зачем нам это нужно? А если бы этой информации не было, мы бы подумали, что Боз не умеет из Бейт-Лехема, кстати, это было совсем рядом, поле находилось возле Бейт-Лехема, они жили все в Бейт-Лехеме. Поэтому, как бы, что тут такого? И что он, мы подумали, что Боз неприветливый человек, если бы он не сказал «Гашем Имахем, а Бог с вами». Об этом говорят наши мудрецы, что Бейт-Лехем был столицей Торы того времени, место, где располагался Сангедрин. И главой Сангедрина был Боз. Мучим из этого первое, что царство зиждется на Сангедрине. Но самое главное, что мы учим, что прежде человека именем Бога не приветствовали. Ликутей Алахот. Цадик некра Боз. Аслиха. Эмикадавар сначала. Бегаон сам Гашем. Шетикен лишоль бешалом бешем Ашем. к величию он привел божественное имя, что он установил приветствовать людей миром именем Господа. То есть еврейский народ тогда оказался в ситуации, что Сангедрин в Бейт-Лехеме, откуда пришел Бог к себе на поле, принимает решение о том, что еврейский народ уже в исправленном состоянии, и теперь уже можно приветствовать друг друга именем Бога. Это не будет использованием имени Бога понапрасну, что является большим грехом. Не будет использования имени Бога понапрасну. То есть еврейский народ пришел всего лишь за 7 лет правления Ивцана, пришел в исправленное состояние, когда можно уже приветствовать человека именем Бога. Ликутей Алахот. Цадик некра Боаз. Праведник называется Боаз. Боаз. В нем сила. Везе перуш. Дершу гашем вузо бикшу панавтамид. Это слова из Псалма, который царь Давид, из Тейлим, который царь Давид написал. Дершу гашем вузо. Стремитесь, ищите Бога и силу Его. Просите лицо Его всегда. Тогда пришла Рут, мать царства Израиля в колено Иуда. Тогда она могла прийти. Тосфос говорят, Бетошель Иглон. Она была дочерью Иглона. Иглон — это вообще имя царя Муава, которое передавалось у них там из поколения в поколение. То есть, ну, может, не все цари Муава были иглонами, но многие из них были иглонами. Но имеется в виду в данном случае Иглон, который был во времена судей, когда еврейский народ приходит в землю Израиля. Иглон, который из царя из Муава, был первым, кто начал войну против еврейского народа. И он захватывает три самые важные точки на границе между Муавом и Израилем. Место переправы через реку Ярден. История места переправы, если мы внимательно прочтем книгу Ирашу, то мы увидим, что река Ярден останавливается, останавливает свое течение. И возникает вопрос, зачем как бы это чудо было у нас написано. Когда море расступилось, то понятно, что намного более глобальное чудо, чем малюсенькая речка Ярден, которая останавливает свое течение. Урок из этого простой, что река Ярден остановила свое течение только с одной стороны, а с другой стороны вода просто стекла. То есть в земле Израиля будет чудо, но это будет чудо уже не двустороннее, а чудо сокрытое. Нес бетох тева. Чудо в законах природы. То есть могла река рассечься и продолжать стоять. Вода бы стояла. Да, этого не произошло. Это урок, что в земле Израиля будет чудо сокрытое. Все-таки какие-то материальные процессы там будут происходить, и река свое течение продолжает естественным образом даже во время чуда. Через эту реку прошли все евреи, прошел весь еврейский народ. И после этого написано, что река снова потекла. Если внимательно читать, с комментариями. И каены с Ковчегом Завета остались еще по ту сторону реки. Каены и Ковчег Завета не прошли через реку. Прошел весь еврейский народ, кроме каенов и Ковчега Завета. И тогда Ковчег перенес каенов, несущих его, за ноль времени. Это то, что произошло, поэтому это место было отмечено памятником у еврейского народа. Пересечение реки Ярден, там были действительно глобальные явления. И Иглон начинает войну и захватывает место переправы, захватывает Гилгаль, это лагерь, в котором останавливался еврейский народ, сразу же нарушив границы земли Кананская, и тогда приходит к нему судья из колена Бениамина и говорит: «Слово Бога у меня к тебе». К врагу приходит: «Слово Бога у меня к тебе». И Иглон, который ведет войну против евреев, захватывает самые важные пока в нашей истории места, связывающие нас с землей Израиля. Этот Иглон встает перед судьей Израиля, услышит слово Бога. Об этом сказано, что в заслугу этого подъема, он был толстый, в заслугу того, что он встал, Всевышний дал ему Рут из его потомков. Обратите внимание, враг еврейского народа, который в результате погиб от руки судьи еврейского народа, Ехуд бен Гера из колена Бениамина, который его, соответственно, убивает. Тем не менее, за то, что он встал перед словом Бога, он удостоился того, что Рут будет из его потомков. Поэтому и говорится, конечно, была дочерью Эглона. Это был Эглон уже намного, через 400 лет после первого Эглона проживавший, но тем не менее он был. Итак, много поколений заняло, чтобы сложились все необходимые условия воздать награду Эглону, царю Муава, который встал со своего престола в знак почтения к слову Богу. Посмотрите, насколько Всевышний не лишает награды ни одно свое творение. Книга Рут. Повествование о тайне зарождения царства колена Иудеи в народе Израиля. Обратите внимание, наша задача, естественно, не только получить какие-то знания об этом, а попытаться те качества, которые будут раскрываться перед нами, те мысли, те суждения об истине, которые мы увидим, в себя впитать и жить, соответственно. Тогда мы будем близки к царству, тогда мы будем достойны почтения, истинного почтения, а не той славы, за которой гонятся большинство людей, стараясь победить и опередить своих конкурентов, своих соседей. Мегилат Руд начинается со слов «Ваеги биимей шфот ашофтим» и было в дни, когда судили судей. Речь идет о конце периода Ифтаха. Судили судей, когда народ относился к своим судьям, главам поколения, как-то так, без уважения большого. И Ифтах, как судья, честно признаться, был самым слабеньким из всех судей, которые были на протяжении 400 лет еврейского народа. Он был такой слабенький, окружал себя весьма... Был не очень грамотный человек. И хотя мы, конечно, говорим о периоде Танах, о периоде пророчества, то есть мы должны очень быть внимательны и не предположить, что Ифтах, он нам с вами брат и сват. Вот такой ошибки сделать не нужно. Тем не менее, по сравнению с образом других судей, он был немножко слабенький, и результат был печальный. Талмуд в трактате Мегила говорит следующее. Масорот гиба ядейну, традиция у нас в руках. Мяншек Несет Агдула, от людей Великого Собрания. Коль маком шены мар ваеги, эйно эла лашон цар. Всякое место в Танахе, где сказано ваеги и было, это не что иное, как выражение страдания, горя. Ваеги, действительно, задумайтесь, что слова, с этих слов начинается книга Рут. Ваеги бимеш фотошуфтим. И было в день, когда судили судей. В дни, когда судили судьи. Судить судей нельзя, это нехорошо. Судьи, даже если они не очень не соответствуют уровню судьи пророку Шмуэлю, то, тем не менее, все-таки судьи и возвышаются над простолюдинами в любое время, в любой ситуации. Так и было в дни, когда судили судей. Народа не было... духовных наставников, народа, в данном случае вина народа, имеется в виду, что судья был проблематичный, но книга Рут, она оплакивает именно состояние народа, не состояние судьи, это очень важно иметь в виду. Итак, и было в дни, когда судили судьи, дословно сказано, а можно это также прочесть, когда судили судей. На иврите «судьи» и «судей» одинаково читается. Результат, когда люди судят судей, они учатся у них и не принимают их волю. «Ваиги раав баарец» – «и был голод на земле». Не слушаешь судей – голод на земле. Первый раз после вступления в землю Израиля еврейскому народу Всевышний посылает голод. По всей видимости, что-то опять они сделали не то. Мидраш Раба раскрывает, что «Ой, ледор шешуфтим эт шуфтав» – «Горе поколению, которое судит своих судей». Ликутей Алахот «Ва и ги» – «И было» Шеруп гамра мишпат. Это недостаток в суде, когда суждение претерпевает разрушение. Суждение на уровне Сангедрина, на уровне Равинского суда, суждение каждого отдельно взятого человека, когда суждение претерпевает некий разлом, изъян, кмо шамру работейну зальше шафтует шофтерем, как сказали наши учителя, что судили тогда судей своих. Народ сам справлялся толковать закон, выводить комментарии. Народ сам справлялся, к раввинам не обращались. В результат голод на земле. Поэтому очень важный совет для каждого, кто хочет, чтобы у него лично не был голод на земле, для него лично, ну, иметь учителей, которые бы могли ответить тебе грамотно на какой-то вопрос. Причем не на какой-то вопрос абстрактный, какой там комментарий, спор между Рашей и Рамбаном на 38 главу, 15 стих. Это тоже очень важно с точки зрения изучения Торы. Это очень важно узнать каждую деталь, каждый элемент. Но мы говорим сейчас о судьбе жизненного человека, поэтому вопросы в первую очередь нужно задавать о своей собственной судьбе. Правильно ли ты свои дороги прокладываешь? Не идешь ли ты туда, где обрыв вот-вот уже начинается? Поэтому люди, когда люди принимают решения самостоятельно, судят себя самостоятельно, суждения самостоятельно делают, то очевидно, что большинство к царству не приходит. Просто зайдите в автобус, посмотрите на людей, они цари. Им нужно раввинов спрашивать. Просто пройдите один к одному и посмотрите, нужно ли спрашивать раввинов или нет. Потом ответ очевиден. Первый раз в истории земли Израиля голод был в дни Авраама в качестве испытания нашему праотцу. Второй раз было в дни Ицхака. А после этого, в общем, особенно Танах не пишет нам о том, что был голод. Потому что еврейский народ в целом был достойный. И вот во времена Ифтаха как-то ситуация вся так сложилась, что Тору было уже особенно некому передавать. Просто так, без особой потребности, Бог голод на землю не посылает. В дни Ифтаха, в дни судьи Ифтаха, евреи начали мутить и не слушать своих учителей. Над ними закрылось небо и прекратились дожди, как сказано в книге Ваикра. «Вешаварте эт гаонусхем, венатате эт шмехем ке барзель, ватарцехем ке нахуша». «Я сломаю высокомерие, тщеславие сил ваших, и сделаю я небеса, как металл, и землю вашу, как медь, не дам дождя». То есть книга Ваикра предупреждает, предостерегает о том, что вот такая должна быть ситуация, что если еврейский народ ведет себя недостойно, то будет голод. «И сломаю гордыню и могущество вашего, и сделаю небо ваше, как железо, и землю вашу, как медь». У каждого проблема в том, что такое железные небеса, что у каждого наша проблема, что у каждого свои небеса, в которые он верит. И каждый совершает суждение и судит судьи, соответственно, своим каким-то там убеждением, во что он верит. По этому поводу сказал Рав аль-Шейх, «Боаз шейгицилит Исраэль михэрав гаоев умирараав». Аль-Шейх, Рав Моше аль-Шейх из Цфата, известный каббалист и толкователь Торы, говорит, жил 450 лет тому назад, в одно время с Шульхан Арухом, с Аризалем и с Равом Алькабецем, который написал «Лехаду диль краткала». Рав аль-Шейх говорит, что Боаз, он спас еврейский народ от меча врага и от голода. Голод, мы созданы так, что мы должны есть, поэтому голод у нас означает нашу смерть, то есть Боаз привел еврейский народ в состояние спасения жизни, в состояние жизни. Это и есть царство. Царь может исправить мир. Итак, мы остановились на этом, на первой части нашей лекции. Лекция о царстве Рут, про матерь царства, и следующая наша лекция Боаз, который является праотцем царства колена Иуда. Оставайтесь с нами. Спасибо за внимание.